Юлия Фим. Возрождение темной. Пролог. Однажды я подслушала разговор ребятишек. Они играли в светлых и темных. Никто не хотел быть темным, потому что темные были злом, были слабостью. Темные обречены проигрывать. Темными пугали непослушных детей. Если не будешь слушаться, темный придет в ночи и выпьет всю твою жизненную силу. Но теперь в ваших историях появилось имя. Мое имя. Лю Дживей, великая императрица темных, придет за тобой ночью, выпьет всю твою силу. Потому не озоруй, не упоминай мое имя вслух, иначе я услышу. Я приду и оставлю за тобой реки крови. Я не всегда справедлива, но вы не были справедливыми никогда. Вы любили унижать, любили издеваться, любили причинять боль, и ваш страх — заслуженное наказание за грехи. Моя сила была великой, но я допустила ошибки. Первая из них — гордыня. Я привыкла быть сильнейшей темной, которой никто не смел угрожать. Я потеряла бдительность и поплатилась за это. Вторая — я основала свою власть на ненависти. Я и мои соратники искали возмездие, были готовы на все ради него. Мы перестали различать оттенки, окрасив мир в темные и светлые, победу и поражение, добро и зло. А проигнорировать предсказание собственной смерти стало третьей ошибкой. Пророчество уже исполнялось, но я решила не принимать его в расчет и в назначенный день смерти попыталась овладеть великой силой. Всего три ошибки, и я умерла. Но я вернусь и отомщу за свою смерть. Глава первая. Птица поет не потому, что знает ответ. Птица поет потому, что у нее есть песня. Позвони. Виски сквозь сон прошило обжигающей резкой болью. Девушка беспокойно завертелась в кровати, тщетно пытаясь принять удобное положение. Спать хотелось нещадно, голова была словно чугунная, но короткая фраза продолжала назойливо жужжать в сознании. Казалось, вселенная перестала существовать. Одно только пронзительное «позвони» зациклилось на волнах боли. «Отстань», — подумала девушка, — «замолчи». Не открывая глаз, с силой сдавила пальцами виски, однако это не помогло. Тогда она резко села в постели и окончательно поняла, что без лекарства от боли в этот раз не обойтись. Потянувшись к тумбочке, она настороженно застыла. Обстановка выглядела непривычно. Комната, представшая перед ее глазами, казалась неправильной. Вот только причина внезапного диссонанса от затуманенного разума неумолимо ускользала. Света было мало, и в сумраке комната, точно чужая, казалась и негостеприимной. Тонкий цветочный аромат — единственное, что придавало ей уют. В остальном обстановка выглядела строго и аскетично. Кровать из темного дерева с шелковым мятным балдахином. Чуть дальше такой же темный стол с устаревшими письменными принадлежностями и колокольчиком. Небольшой шкаф со свитками, сундук и все. Девушка сосредоточилась на слове, которое назойливо вертелось в голове, но смысл его ускользал. «Позвони». Простое совсем слово означает простое действие. Вот-вот готовое сорваться с языка, оно вызывало зудящее беспокойство, звучало в голове все громче и громче, превращаясь в строгий приказ, но смысл его все еще ускользал. «Позвони», — произнесла девушка вслух и удивилась. «Кажется, это должно звучать иначе». «Спаси их!» — фраза ворвалась в ее мысли, вызвав очередной приступ острой головной боли. В глазах у девушки потемнело. Не сознавая, что делает, она встала с кровати, потянулась к колокольчику на столе и отчаянно им затрясла. «Позвони в колокольчик!» — озарило ее пониманием, когда тревожный звон разнесся по комнате. Сжимая в руке колокольчик, девушка вдруг почувствовала, будто подыгрывает неизвестному голосу в голове, принимая правила некой игры и запуская винтики собственной судьбы в часах вечности.
«Живей! Живей! Ты очнулась! Живей, очнулась!»
В комнату вбежали мальчик и девочка, оба примерно 7 лет. Темноволосые, почти одинаковые, они были одеты в традиционные одежды ханьфу. Лица их сияли безмерной радостью. Дети бросились к кровати, запрыгнули на нее и обняли девушку.
«Я знал, что ты очнешься! Нет, это я знала! Я знала первая! Ты мне, Дживей, первой сказала!»
Близнецы стиснули девушку в по-детски крепких объятиях, и та послушно обняла их в ответ. Она прижала их к себе, вдыхая сладковатый аромат персиков, исходивший от их волос. Ребята сжимали ее так сильно, взгляды их сияли такой искренней, такой невинной любовью, что сердце Дживей защемило от нежности. Она ласково провела по их волосам и замерла. Нет, что-то не так. Она даже не знает этих детей, не знает имени Дживей, и все вокруг напоминает фольклорную деревню времен империи Сун. Реальность расщепилась. В одной она сидит в кабинете, торопливо набирая какое-то сообщение на телефоне, а во второй к ней крепко прижимаются незнакомые дети.
«Дживей, ты проснулась!»
— послышался новый голос, и реальность опять схлопнулась. В комнату вошла девушка. Дживей, так ее теперь все называли, рассматривала вошедшую, смутно узнавая. Миловидная девушка с каштановыми волосами и зелеными глазами. Черты ее лица были мягкими и нежными, движения плавными и размеренными. В традиционной одежде нежных цветов, с волосами ниже пояса, весь ее облик вызывал чувство умиротворения.
«Людзи! Люши! Хватит прыгать на сестре! Лучше бегите на кухню и принесите ей рисовую кашу. И осторожнее, не разлейте!»
Дети в ту же секунду спрыгнули с кровати, излучая одновременно разочарование и озорство, и побежали к выходу. Дживей поняла, что если и получит кашу, то останется там только несколько ложек на донышке. Незнакомка проводила их взглядом, после чего весь ее благопочтенный образ пропал, она кинулась к Дживей и горячо ее обняла.
«Ах, сестра, я так тосковала! Ты спала 3 недели!» С каждым днем мне все сильнее казалось, что это уже навсегда.
Я начала была Дживей и оборвала себя на полуслове, не зная, что сказать. Она не помнила даже своего имени, пока его не назвали, не говоря уже обо всех этих людях. Девушка, назвавшаяся сестрой, пристально посмотрела на Дживей, а потом расстроенно покачала головой.
«Ох, Людживей! Ты и правда забыла. Я Лю Мэйдзюнь, твоя сестра. Ты предупредила нас, что впадешь в сон, а когда проснешься, то ничего не будешь помнить. Ты говорила, что это важно, и мы не спрашивали. А ведь теперь ты и не сможешь рассказать. Какая же я глупая. Думала, что расспрошу тебя, когда ты очнешься. Однако теперь вижу, ты растеряна. Но я рада, что не сторонишься меня. Я ужасно боялась, что ты проснешься и не захочешь с нами больше говорить. Все потому, что...»
Мэй Цзюнь говорила взволнованно и не умолкала ни на секунду, пока готовила дневной наряд для Дживей. Речь из нее лилась легко, точно журчащий ручей. «Повернись, я уложу тебе волосы». Дживей подняла руку, прося Мэй Цзюнь замедлиться ненадолго. Та послушно застыла у кровати со шпильками в руках. «Я говорила, что все забуду? Я не объясняла, почему?» Она пока не знала, в чем дело, но что-то было не так. «Спаси их!» Дживей дернулась. Вновь этот голос в голове. Она коснулась виска. Каждый раз голос приносил головную боль. «Кого спасти?» «Спасти их? Эту милую девушку и детишек? Им угрожает опасность?» «Что такое? Ты в порядке?» Мэй Цзюнь испуганно взяла Дживей за руку. «Когда вернется Лю Чжуньян, он будет счастлив узнать, что ты в порядке. Это твой брат. Мы все...» На этом месте она подозрительно отвела глаза. «Очень любим тебя и очень переживали за тебя. Ох, я все говорю и совсем-совсем забыла рассказать тебе кое-что». Мэй Цзюнь подскочила с кровати и подошла к стоящему неподалеку сундуку. «Да, ты говорила, что все забудешь, и что написала себе записки, которые я должна тебе передать. Ты подготовила несколько книжных свитков. Сейчас-сейчас». Лю Цзи и Лю Ши вбежали обратно с серебряным подносом в руках. На входе они застопорились, не помещаясь вдвоем в дверной проем. Протискиваясь внутрь, близнецы толкали друг друга, каждый из них хотел первым войти в комнату. И пока они сражались, каша разбрызгивалась на поднос.
«Мы принесли!» «Я принес!» — заспорил Лю Цзи. «Нет, я тоже держала поднос!» — возразила Лю Ши.
«Ох, не балуйтесь!»
— пробормотала себе под нос Мэй Цзюнь, копаясь в сундуке. Однако было заметно, что она не сердилась, а просто повторила привычную фразу. Дживей невольно издала смешок, потянулась к детишкам, когда они подбежали к кровати, и погладила их по голове. «Спасибо!» Мэй Цзюнь поднялась, держа что-то в руках, и уже строже посмотрела на малышей.
«Так, все, бегите. Вашей сестрице следует отдохнуть».
Дживей нагнулась, чтобы забрать еду из рук близнецов. Но когда ее взгляд упал на поднос, она так сильно вздрогнула, что едва не обронила его. Каша расплескалась под днищу, и Дживей поспешно стерла кашу, чтобы вглядеться в отражение. Ужасные красные глаза ярко горели на остром лице черноволосой девушки. С неприятием Дживей разглядывала отражение. «Нет, это не она. У нее никогда не было таких красных глаз». «Что со мной?» — подавленно спросила Дживей, рассматривая своих сестер и брата с совершенно обычными глазами.
«Ох, Дживей, все разлилось!» — всплеснула руками Мэй Цзюнь. «А вы давайте, бегите отсюда!»
Лю Цзи и Лю Ши открыли было рот, чтобы возразить, но в этот раз увидели, что спорить с сестрой бесполезно, и понуро поплелись прочь. Впрочем, с улицы уже опять раздался их смех. Мэй Цзюнь тем временем поспешно забрала поднос из рук Дживей, на который та старалась не смотреть, не готовая даже мельком вновь увидеть ужасное отражение. «Что со мной? Я болею?»
«Нет-нет, ты абсолютно здорова!» — воскликнула сестра, отводя глаза.
Она застыла в неловкой позе, сжимая в руках письмо.
«Ты и это забыла! Ох, как неудобно!»
Она вдруг нагнулась ближе и перешла на едва слышимый шепот, словно говорила что-то очень грязное.
«Просто ты из темных. Темная».
«Темная? Что это значит?»
«Я думаю, здесь все написано»,
— неловко пробормотала Мэй Цзюнь.
«Тебе нужно прочитать это.
Но сначала поесть, восстановить силы».
Мэй Цзюнь взяла миску с кашей и протянула ее ко рту Дживей. Та послушно отпила немного жидкой каши, но все еще не отводила взгляд от сестры. Мэй Цзюнь заметно покраснела, явно нервничая.
Поешь и читай, потом отдохни. Скоро вернется Джин Ян, наш дорогой старший братец. Он будет так рад тебя видеть в полном порядке. А родители?
Тут Мэй Цзюнь окончательно смешалась.
Может быть, мама зайдет, но вот насчет отца не уверена. Ты же знаешь, знала, у него всегда много дел в нашей торговой коалиции, он едва успевает поесть иногда.
Мэй Цзюнь совсем не умела врать. Отговорка звучала разумно, но то, как девушка заикалась и смотрела куда угодно, но не на Джи Вэй, выдавало ее с головой. Значит, с родителями у нее не лучшие отношения. С отцом так точно.
Поешь и поспи еще немного. Тебе нужно восстановить силы.
Мэй Цзюнь положила письма на стол рядом с колокольчиком.
Здесь то, что ты просила передать.
Мэй Цзюнь вновь выглядела сдержанно, словно бы вспомнив о привычной для нее роли. Она только нагнулась ближе и порывисто обняла Джи Вэй еще раз.
«Ох, сестра, хорошо, что ты в порядке. Я так скучала по тебе эти дни, так сильно скучала, словно кто-то вонзил мне в сердце иголку, и я никак не могла найти себе покоя. У меня нет никого ближе тебя».
Джи Вэй не сдержала улыбку и нежно прижалась к сестре. Мэй Цзюнь кинула на нее еще один быстрый взгляд, после чего направилась к выходу. Проследив, как элегантно Мэй Цзюнь удаляется, Джи Вэй заставила себя сделать несколько глотков жидкой рисовой каши, затем отставила миску и потянулась к письму, волнующему ее гораздо больше еды. Сверток из желтоватой и тонкой бумаги издавал тихий шелест. Джи Вэй развернула его, начиная читать. Изящно выведенные иероглифы приветствовали ее. «Избегай врага днем, он духом силен. Нападай, когда душа его стремится к покою». Джи Вэй с недоумением перечитала строку. Странная фраза выбрана для приветствия. «Мой долг и мое сердце находились в смятении. Хотела бы я не беспокоить тебя, милое отражение. Однако, куда бы ни шла, где бы ни спала и что бы ни ела, рядом было оно. Грязной земли дыхание смердело мне в ноздри. Предупреждение. Умрут все. Маменька, папенька, возлюбленные братья и сестры. И было видение. Я не помеха свету. Солнечный отблеск больно делает моим кровавым глазам, но ты, мое отражение, бесстрашно, как тигр, драгоценно, как камелия, в твоих силах навести порядок. Твой путь к свету пройдет через персики к дракону, а я лишь могу принести извинения, и мое скорбное сердце просит: спаси их. Джи Вэй дочитала страницу, перевернула лист. Продолжения не было. Всего одна страничка с загадочным содержанием. Почувствовав легкое раздражение, она вернулась к строчкам, вычленяя смысл. Настоящая Джи Вэй, жаль, что та вызвала ее, чтобы спасти семью. Значит, все-таки ей не показалось. Она не принадлежала этому миру, этим людям, но должна спасти их. Спасти как? И главное, от чего? И кто она тогда? Пробежавшись глазами по первой строчке, Джи Вэй задумчиво поджала губы. Что прошлое Джи Вэй имело в виду? Это намек на врагов? Убийца здесь, где-то в доме, поместье? Или подкрадется ночью, когда все будут отдыхать? Разве не стоит писать более конкретно, если желаешь спасения семьи? Джи Вэй отложила свиток и потянулась к следующему. Возможно, он принесет больше ответов. Второй свиток оказался шелковым, и большую его часть занимал рисунок сосны.